первая гостья нашего эфира, заслуженный доктор Украины, доктор медицинских наук, директор Национального института рака Елена Колесник. Добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы говорим о новейших методах лечения онкологии в Украине и знаем, что состоялся ежегодный съезд онкологов и радиологов, на котором обсуждались эти методы лечения и инициативы, которые нужно внедрять, чтобы улучшить ситуацию в стране. Возможно, есть у вас статистика свежая по заболеваемости украинцев онкологическими заболеваниями?
Ну, на сегодняшний день у нас количество заболевших 1 000 000 жителей. Это заболевшие раком различных локализаций. Каждый год умирает 160 тысяч людей от этого заболевания.
В сравнении, это высокий показатель по сравнению с другими странами?
Заболеваемость злокачественными опухолями, она растет во всех странах, в том числе в Украине. Каждый год за последние 5 лет прирост заболеваемости у нас в Украине составил 15%.
Ну, это очень много, мне кажется.
Да, это много. Это много.
А с чем вы связываете такие цифры? Это плохая диагностика или это обращение на поздних стадиях? Потому что я знаю, что у нас, допустим, достаточно запущенная ситуация с этим. Да?
Люди не... Это многие факторы, вы правы. И более поздняя выявляемость пациентов. И в то же время отсутствие профилактики. Это тоже влияет, потому что очень многие страны на это уделяют внимание. Государства. К сожалению, у нас в стране такого, к сожалению, не происходит.
А что должно измениться? Мы говорим о том, что есть инициативы, которые можно внедрить и повысить уровень выздоровления пациентов,
да,
которые болеют.
Совершенно верно.
А что это?
Дело в том, что, скорее бы, я сказала не так. Не у тех пациентов что-то применить такое, что они выздоровят быстрее. Нет. Если легче всего опухоль предупредить. То есть проводить профилактическую работу, это стоит недорого, понимаете, но зато мы будем иметь меньшее количество заболевших. Профилактика, она элементарна. Элементарна. Это все знают, что рак легких возникает в результате курения. В разы увеличивается в результате того, что люди курят. Все понимают, что в колоректальный рак или рак толстой кишки, как говорят, он возникает во многом зависит от питания пациента. То есть это то, чем мы питаемся. И огромное количество заболеваний, в том числе меланома кожи, рак кожи, зависит от инсоляции. Я бы могла привести очень много таких заболеваний, которые возможно предупредить, обратить внимание раньше, на стадии, когда это только предрак, диагностировать раньше. Вот это то направление, собственно, на которое надо расставить акценты, и которым и съезд также посвятил очень много внимания. Я вам скажу, что впервые за всю историю, ну, мало того, что у нас было почти 1500 участников на съезде, у нас были секции, в которых участвовали семейные врачи. Это очень важно. Для того, чтобы они понимали, как проводить раннюю диагностику, на что обратить внимание, как профилактику проводить и как правильно, куда направить больного, дать ему дорожную карту.
А мы говорим о том, что увеличилось количество людей, которые обращаются с онкозаболеваемыми. Извините, из Донецкой и Луганской области.
Да, это правда. За последние годы, вот со времени начала событий АТО, практически у нас в институте в 2.5 раза увеличилось количество людей, которые приезжают как с приграничных территорий, так и с неподконтрольных территорий. Особенно это касается Луганской области. Если в Донецкой области все-таки там Донецкий противопухолевый центр существует, то и врачи есть, которые там работают, то Луганский онкологический диспансер, он полностью разрушен. Разрушены, ну, все, что там было, и документация отсутствует, и пациенты зачастую даже приезжают именно из тех зон, лечатся у нас и часть из них возвращается.
А скажите, а правда, что в развитии, да, или в определении вот онкологических заболеваний играет роль психосоциологические вот эти факторы, стресс, например? То есть люди, увеличивается ли количество онкозаболеваемости на территориях, допустим, где идут военные действия? Потому что я слышала какие-то такие разговоры. Правда ли это?
Ну, во-первых, с научной точки зрения, стресс действительно влияет на, допустим, метастазирование, точно доказано. Вот. Влияет ли полностью психосоматическое состояние? Ну, конечно, таких данных нет на сегодняшний день в литературе, но очень много работ, которые можем, публикации, которые есть, подтверждают тот факт, что при стрессовых состояниях опухоль просто развивается гораздо быстрее. То есть, если она была в ранней стадии, маленькие, вот идет бурное прогрессирование.
Есть ли проблемы у пациентов с неподконтрольных территорий, которые, как мы говорили перед эфиром, вы рассказывали, что обращаются некоторые без документов, да, это можно понять из-за военных действий.
Да, да.
Есть ли у них проблемы с получением медицинской помощи в таких условиях?
Нет, таких проблем нет, и в этом плане, нам, допустим, если пациенты приходят, и у них нет документации, единственное, что они говорят, меня оперировали. Некоторые пациенты даже не знают объем операции, какой вид лечения проводили, какую лекарственную терапию. У нас существует Национальный канцер-реестр Украины. Это очень мощная структура на базе нашего института, которая владеет всей информацией, в том числе в области Донецкой, Луганской, Крым. Мы можем поднять документацию и увидеть, что пациенту, собственно, какое лечение проводилось. Единственное, что последний год мы, естественно, уже из этих зон не получаем эти данные, но а вот с Крыма мы получили даже в этом году данные по заболеваемости, по смертности. И такую информацию мы имеем, владеем.
Она, кстати, увеличилась количество онкозаболеваний в Крыму?
Да, оно увеличилось, как и по всей стране, по Украине.
А сейчас в Крыму, возможно, вы обладаете такой информацией, лечение, которое предоставляется, это бесплатное лечение, как говорит оккупационная власть, предоставляются ли в той же мере лекарства, необходимые для лечения онкологических заболеваний, и как вообще там сейчас проходит процедура лечения?
Мы имеем контакты и с докторами некоторыми, естественно, и с нашими пациентами, которые проживают там. То, что рассказывают пациенты, то, что я знаю достоверно, действительно там существует некоторое обеспечение препаратами, но настолько минимально, что охватывает, ну, самые банальные вещи, обезболивание. Вот все. То есть какую-то серьезную помощь там не оказывают. Что касается хирургических вмешательств, то, естественно, хирурги там есть, помощь оказывается, поэтому, ну, другой информации, так сказать, нет. Но очень ограничено. При сравнении пациенты, которые приезжали, были там и у нас, но, по крайней мере, мне приятно, что у нас в Украине и в нашем институте это в десятки раз лучше по качеству и по, как говорится, количеству оказываемой помощи.
А, кстати, а какие методы лечения используются в Национальном институте рака? Я знаю, что несколько лет назад говорили о разработке уникальной там вакцины, по-моему, насколько...
Используются все методы. Вообще каждое заболевание онкологическое практически не может лечиться только одним методом. То есть такой комплексный подход, как правило, это и хирургическое вмешательство, и химиотерапия, и лекарственная терапия, в которую входит и иммунотерапия, и вакцинотерапия, и лучевая терапия. Вакцины действительно разработки ведутся, и сейчас продолжаются разработки. Но вакцина – это индивидуальный метод лечения. То есть нужно забор своих же клеток для того, чтобы изготовить ее.
Меня давно интересует тоже вопрос, потому что бытуют разные мнения, да, кто-то говорит, что это рак молодеет, да, вот с течением там времени, да, а кто-то говорит, что рак, наоборот, болезнь пожилых людей. Как считаете вы?
Ну, это доказано, что это болезнь пожилых людей. однозначно. Заболеваемость у деток, она возрастает, но очень незначительно. Примерно 360 маленьких пациентов в год в Украине первично диагностируют злокачественные опухоли. Она не возрастает. А то, что это рак болезни пожилых, однозначно. Особенно это в Европе отмечали на очередных конгрессах, которые каждый раз проходят там раз в 5 лет. Отмечают то, что при возраст повышается, те, которые, ну, долгожители больше, естественно, больше больных раком. Именно за счет пожилых людей.
Заслуженный доктор Украины, доктор медицинских наук, директор Национального института рака Елена Колесник в эфире программы «Киев-Донбасс». Елена, если говорить о детской заболеваемости, в одном из эфиров «Киев-Донбасса» нам говорили о том, что процент выздоровления среди детей в Украине вырос. Так ли это?
Да, конечно. Используются современные методики, протоколы, европейские протоколы лечения, то есть на очень высоком уровне сейчас все это происходит. И действительно, практически 60-65% всех заболевших полностью выздоравливают. И это очень радует. Не так давно у нас была одна из конференций, и мы пригласили, ну, такие общественные организации пригласили деток, которым уже по 20 лет, которые сами стали врачами, которые... Поэтому это радует, что есть перспектива, и можно вылечить этих детей. Действительно.
А какой процент, когда болезнь якобы после вылечения, выздоровления возвращается? Есть такие же случаи, правда?
Есть, конечно. Возвращается в виде рецидива заболевания или метастазов опухоли. Во-первых, по разным локализациям, по-разному. Здесь, допустим, рак легкого более часто, возраст заболевания, рак желудка более часто, рак поджелудочной железы тоже это очень агрессивная опухоль. Допустим, меньше рак толстой кишки. Поэтому, ну, в целом около 30% пациентов все-таки имеют возврат заболевания.
А через какое время это обычно происходит?
Обычно это происходит в первый год, максимум первые два года. И гораздо реже, если после этого срока. Поэтому мы всегда говорим пациентам, которых пролечили, прооперировали, чтобы был тщательный контроль. У нас даже существует такой: первый год каждые 3 месяца пациент наблюдается, второй год раз в полгода, а после 2 лет, ну, уже можно раз в год.
Я знаю, что Институт рака участвует в проекте «Прозора», да, и, с недавнего времени.
Да, мы были пилоты.
Вы были вообще
пилотом
проекта.
Да, мы были пилоты проекта уже год назад.
А каковы результаты от этого участия? Вы
очень
заметили?
Очень хорошие результаты. И начали мы, скажу прямо, сначала с продуктов питания. Ну, вот так как-то возникло, и мы начали попробовать. Мы сэкономили более 40% денег. На эти деньги купили еще продукты питания. То есть выигрыши значительно. Значительно. Выходят на торги очень многие, ну, гораздо больше, в 10 раз больше, чем было и можно выбирать. Люди демпингуют, цены опускают. И выбор очень, ну, скажем, радует.
А каковы сейчас, какова ситуация с обеспечением лекарственными препаратами, препаратами для вот химиотерапии в институте?
В целом, по стране, если говорить, она неблагоприятна. Потому что, насколько мне известно, по последним данным, около 18% обеспечения вот из 100 по лекарственным препаратам. Остальное за счет пациента.
Это во всех больницах
Украины? Это в целом Украины. По Украине. У нас в институте эта цифра, ну, доходит до 40%. 38-40% у нас обеспечение. И, кстати, во многом и благодаря вот такой системе «Прозор».
Насколько дорого пациентам обходится лечение в условиях того, что такое маленькое количество пациентов предоставляется бесплатно лекарств?
Смотрите, если это пациенты с первой и второй стадии, то лекарственная терапия вообще не нужна. Само хирургическое вмешательство, оно не настолько затратно. Понимаете, и человек выздоровел. Если это заболевший в третьей и четвертой стадии, то это требуется огромных вливаний, огромных финансовых. Потому что существующие лекарственные препараты, они, ну, иногда требуется $2000 примерно еженедельно платить и постоянно поддерживающей терапии. Это не 2-3 курса, это 10-15-20 курсов лечения. Вот такие суммы. Но в целом существует так называемая первая линия, допустим, терапии, вторая линия, третья. Вот препараты первой линии терапии, самое необходимое, практически мы покупаем все, почти все. Да, мы мало имеем препаратов очень дорогих, мы их практически не покупаем, потому что лечение дорогими препаратами, ну, обойдется или 2 человек пролечить очень дорогостоящее лечение, или 20 человек более, скажем, ну, более простыми препаратами. Дорогие препараты, речь идет о моноклональных антителах. Это препараты, которые изготовляются очень сложным путем, ну, собственно, поэтому такая стоимость.
В этом контексте важно говорить о профилактике, и в Украине существует национальная программа по борьбе с онкозаболеваниями. Что в нее входит?
В эту программу, которая была, ну, собственно, это программа «Закон Украины», она была 5 лет, в этом году заканчивается эта программа, и она направлена была на разные темы. Это и профилактика, и скрининг, и лечение. Но она была не реализована. Собственно, она не реализована и в большей части по отсутствию финансирования. В настоящее время нам просто как воздух человеку необходима новая программа. Собственно, одной из тем этого конгресса и съезда онкологов была концепция развития новой программы онкологии. И направлена она с акцентами, как я уже говорила, на то, что не затратно. Это профилактика. Профилактикой мы можем добиться снижения заболеваемости на 50-70%. Вот, казалось бы, элементарные, простые вещи. Но мы можем добиться очень много. Это будет не сразу. Это будет через год, 2, 3, 5. Но мы в целом добьемся результата. А пока результаты лечения наших пациентов, они по ряду локализаций, говорю по всем, есть отдельные локализации, допустим, рак шейки матки, который практически приближен к таковому в Европе по лечению за счет скрининга, ранней диагностики, которую мы проводим. И есть, допустим, рак молочной железы, заболеваемость которым в 2 раза лучше в Соединенных Штатах, а у нас в 2 раза хуже. Понимаете? Поэтому если бы вообще заболевших запущенными стадиями было меньше, ну, вот вам выход, и не настолько это дорого. Вот превенция, профилактика этих болезней. Для этого, собственно, и вы нам нужны очень, потому что пресса, телевидение об этом должны говорить. Постоянно и каждый день.
То есть ранняя диагностика. Каждый человек, да, должен приходить на диагностику организма.
Он должен прежде всего вести правильный образ жизни. Не курить, не пить. Ну, я не имею в виду полностью, понимаете, но вредные привычки. Вести здоровый образ жизни, физическое развитие, нормально питаться. Это клетчатка, это овощи, это нормальное питание. Вот. И уже только это, не вести сидячий образ жизни. Ведь больные с ожирением болеют в разы чаще онкозаболеваниями. И очень многое-многое другое. Поэтому вот на это, ну, очень нужно нацелить внимание государства. Потому что если мы это не сделаем сейчас, через 5 лет, вот то, что я сказала, допустим, в 2 раза хуже живут пациенты раком молочной железы, будет еще хуже.
То есть сейчас ситуация непростая в Украине, как мы понимаем. Очень непростая. Вы не так давно возглавляете институт, а план реорганизации либо изменений в работе уже существует?
Да, конечно, мы много сделали за год. Год я на этом посту. Очень много мы сделали, и реорганизацию подтянулись по всем направлениям. Вот, в принципе, участвуем во многих общественных проектах. Кстати, по скринингу мы участвовали в проекте вот с КМДА совместным по раннему выявлению рака, по ранней диагностике предраковых заболеваний. То есть участвуем активно во многих, очень многих проектах. По сути, институт – это флагман. И мы должны и стратегию определять, и разрабатывать стандарты, то, чем мы занимаемся сейчас и осуществляем. Кроме того, у нас, не знаю, если время и кому-то интересно, вот, если кто-то был в нашем институте, они прекрасно понимают, у нас на 8 гектарах территории недострой с 2012 года. Огромные корпуса, которые просто недостроены. В этом году мы начинаем строительство, вернее, продолжаем его, потому что нас поддержали, мы подавали проекты в Мировой банк, и сейчас мы получим финансирование через бюджет на продолжение.
Ну, для нас не секрет, да, что по остаточному принципу обычно распределяются бюджетные средства.
Это целевые деньги.
Целевые деньги.
Да, это целевые деньги. Мы подавали проекты в Мировой банк, представительство Мирового банка. Проектов было очень много. Вот наш проект прошел, и мы вот получили, да, это государственные деньги, бюджетные, но не целевые. Поэтому я очень надеюсь, что все пройдет хорошо.
Заслуженный доктор Украины, директор Национального института рака Елена Колесник была в эфире программы «Киев-Донбасс».